Бриф.
Друзья, всем привет! В эфире спецвыпуск «Бриф». Меня зовут Сергей Чернов. Говорить сегодня будем о личных финансах. Своим опытом с нами поделится Дмитрий Черемушкин, профессиональный трейдер с многолетним опытом, автор канала The Wall Street Pro. Дмитрий, здравствуйте.
Приветствую, Сергей.
Дмитрий, как появился у вас интерес к тому, чтобы все посчитать, проследить денежные потоки? Зачем это вообще было нужно?
Прежде всего, хотелось ничего не делать и получать много денег. И первое, что пришло в голову, надо посчитать, сколько ты тратишь и сколько у тебя есть. Как минимум, я хотел все, чтобы был пассивный доход. Сколько пассивного дохода тебе приходит. И удивился, что всего 5000 рублей в месяц. И на тот момент это понятно было, что на это не прожить. Вот, поэтому начал очень усердно над этим работать, чтобы раскачать свои там 5000, хотя бы, не знаю, 1030-50. Ну и дальше закрутилось и понеслось. И вот сейчас я... Ну, нельзя сказать, что я сейчас прямо считаю каждую свою копейку, там, заношу в какой-то калькулятор, да, я думаю, что еще поговорим об этом. Но в целом стараюсь, да, расходы контролировать, а доходы, ну, чтобы постоянно росли.
Если не секрет, 5000 во что превратились?
Несколько сот тысяч рублей в месяц.
И для понимания, в каком году были 5000?
В 2014.
А на начальном этапе что помогало в учете? Какие инструменты?
Было очень просто много разных программ, которые учитывали расходы. И сначала ты должен был каждый расход свой внести, да, туда, что ты потратил и так далее. Поэтому я, честно говоря, поигрался, но в какой-то момент ты просто забываешь внести и начинает система вся уезжать. И пришел к тому, что сначала просто вносил все доходы, это гораздо проще, то есть сесть там раз в месяц и все занести разом. И расходы, чтобы как посчитать, да, чтобы понятия были, тогда не было автоматических систем, там, ну, как сейчас много есть таких программ, когда ты привязываешь свой банковский счет к этой считалке, да, и она автоматом считает, и даже в банковских приложениях сейчас у всех есть возможность, через, тем более через один банк только работаешь, увидеть, сколько ты потратил, на какие категории. Вот, и я просто понял, что, вот мы там, может быть, поговорим про кредитные карты, я понял, что я буду тратить практически все, что вот я трачу, только с одной карты, кредитной карты, и в конце месяца я буду примерно понимать, сколько я потратил денег и ушел ли я вне бюджета. Поэтому кредитная карта, она еще так добавляет дисциплины в расходах, да, то есть, чтобы не уйти за лимиты. Наверное, вот как-то так, если коротко. Это и помогло, наверное. Даже не то, что помогло, я старался просто никогда не переходить барьер расходов, да, бюджета. И старался максимизировать, чтобы при этом доходы, ну, регулярно росли. И вот эта маржа, скажем так, да, разница между доходами и расходами, вот она позволяла накапливать капитал.
Были ли какие-то озарения, когда впервые появилась информация, которую можно было проанализировать, на что уходят деньги?
На что уходят? Ну, там они хорошо показаны, в общем, рестораны, да, то есть ты мог там... Слишком большие расходы в этом месяце по ресторанам, да, ты такой смотришь, а почему это случилось? А, потому что там день рождения, например, у тебя было. Или еще какие-то, да. То есть вот эти, ты всегда смотрел, на что больше всего уходит в каждый месяц денег, и если там у тебя был перерасход чего-то, то старался просто в следующем месяце, ну, этого не делать, либо наоборот, если ты ожидаешь там большой расход, то есть заранее подкопить денег, да, то есть где-то в этом месяце чуть-чуть не потратить, чтобы перенести его на следующий месяц и там уже там, увеличить, наоборот, бюджет. Вот такие моменты могут быть. Но, опять же, я не тот человек, который, знаете, там каждые, не знаю, 1000-2000 рублей экономил, собирал и так далее. Я старался просто, чтобы у меня есть бюджет, плюс-минус 10% в него попадать, плюс бюджет у меня достаточно большой был, широкий, и при этом доход достаточно большие. То есть и у меня не было такого, чтобы я потратил за месяц больше, чем заработал. То есть я всегда стремился, чтобы доход был как бы большой, а расходы стремиться контролировать, но не маниакальным образом.
А я правильно понимаю, что одновременно с привычкой учитывать расходы и доходы появилась и привычка планировать бюджет на будущие периоды?
Да, он примерно, то есть, скажем так, расходы примерно ты через где-то полгода-года, полгода-год, когда ты за ними следишь, ты примерно уже понимаешь, на что ты тратишь, сколько ты тратишь, и примерно, то есть вот сколько у тебя выходит, там, не знаю, 100 тысяч рублей, например, да, берем расход. И ты должен где-то вот в эти 100, 110, там, 95, 95 шикарно, да, то есть ты прямо себя благодаришь. Там 110, 115 уже плохо, начинаешь там говорить, так, жена, давай-ка в следующем месяце мы чуть поменьше потратим. Да? Или она говорит, а давай-ка купим тумбочку в Икее. Да? Uh-huh. А ты говоришь, нет, тумбочка в Икее у нас в бюджет в этом месяце не проходит. Давай-ка, вот осталось там 2 недели до конца месяца, вот в следующем месяце купим. Такие штуки.
Логичный подход, да. А из личного опыта можете сказать, как лучше планировать бюджет на короткие промежутки времени вперед, на месяцы, например, на недели? Или можно замахнуться на целый год и так удобнее, меньше суеты?
На год есть такие моменты, что у нас неравномерные траты в течение всего года идут. Есть периоды, когда, например, надо платить вот по себе, да, то есть автомобиль, страховка на него стоит, допустим, у меня стоила порядка 50 тысяч рублей, то есть и когда у тебя, к примеру, да, бюджет, там, не знаю, 100-150 тысяч, и в этом месяце еще 50 тысяч страховка, да, у тебя бюджет сразу резко там, на 20-25-30% перерасход получается. Вот, поэтому на такие вещи я их просто суммировал, то есть я брал там страховку на автомобиль, там еще что-то, то есть такие разовые крупные траты, которые плановые, да, там поездка, допустим, куда-нибудь отдохнуть, там ты закладываешь там в бюджет на семью, сколько это нужно, и ты примерно прикидываешь, вот сколько таких разовых трат крупных в течение года у тебя произойдут. Их ты суммируешь примерно, да, сколько у тебя получается это, например, там, не знаю, 300 тысяч – это разовые траты, которые распространяются, распыляются по всему году. Вот, и потом ты их как-то добавляешь в бюджет дополнительно, что вот это как бы... То есть, итого, например, если ты тратишь в обыденной жизни там 100 тысяч рублей в месяц, то еще вот эти 300 тысяч на год распыленных – это там по 25 тысяч в месяц дополнительного расхода, который может попасть в этот месяц, а может нет. Поэтому я вот их на отдельный даже счет откладывал. То есть, эти деньги, то есть, там, продукты, еще что-то – это кредитная карта, а траты на автомобиль, траты на путешествия я их специально отдельно откладывал каждый месяц на другой счет другого банка и уже оттуда их тратил. Вот как-то так, чтобы разделять базовые траты текущие и разовые траты.
Менялось ли восприятие конкретных сумм после того, как стало понятно, на что, в принципе, деньги уходят?
Здесь все, на самом деле, меняется, все пляшет, на мой взгляд, от того, сколько вы зарабатываете. Просто одно дело, когда у вас, допустим, хороший доход в этом месяце, да, вы сами расслабляетесь и можете потратить больше. Получили 500 тысяч за месяц, да, да какая разница, поешь ты в ресторане на 3 тысячи рублей или на 4. Да, там старый Дима, который зарабатывал 50 тысяч рублей, для него это колоссальная разница, да, поесть даже вообще на 3 тысячи при доходе в 50. Вот, а другой, когда ты заработал миллион за месяц, ну, как бы, особенно первые там дни, да какая разница, да, 3-5 тысяч ты поел там, ну, можно себе позволить один раз. Тут очень многофакторная модель, зависит от того, и сколько ты зарабатываешь, и сколько ты хочешь, чтобы у тебя в конце месяца осталось, чтобы отложить. Если действительно ты хочешь, чтобы у тебя там было, не знаю, 50 тысяч надо откладывать каждый месяц, это твоя цель, то ты понимаешь, что при таком доходе и при таком расходе у тебя немножко это не выйдет. Поэтому действительно нужно подходить там, к ресторану по-другому. И не надо идти в ресторан, а покушать лучше там, в Макдональдсе. Да, или вообще сам, взять себе курочку нарезать и с собой взять в офис. То есть очень такая многофакторная модель. Но все на самом деле, все пляшет. Ключевой момент – это от дохода. Потому что если зарабатываешь миллиард долларов в месяц, ты как ни пытайся, да, ты не потратишь эти деньги просто. У тебя прыгайся там. Ну, условно говорю. Поэтому для меня ключевой момент был, у меня траты были постоянно, они постепенно с инфляцией увеличивались, но я и старался так, чтобы доход был серьезно, тоже уходил вместе с инфляцией вперед. Это очень важно. Доход должен быть большой. И тогда с бюджетом у вас, ну, если вы адекватный человек, проблем, ну, сильно не должно быть.
Можно ли сказать, что есть некий такой уровень дохода, допустим, у начинающих, да, обычно у молодых каких-то ребят, которые получают еще не так много, когда, в принципе, это все больше суеты и пока еще личными финансами заниматься не нужно?
Надо просто, ну, наверное, вначале себе отложить деньги. Вот это ключевой момент. Даже в Америке где-то видел книжку, называется «Сначала заплати себе». Uh-huh. То есть, да, суетой это не заниматься, просто, ну, ты получил какой-то доход откуда угодно, там, не знаю, 30 тысяч рублей, да, уберем какую-то сумму абстрактную. А сначала не заплати за квартиру, не заплати там еще долгов или еще чего-то. Эти 5 тысяч возьми, отложи на другой счет, на накопительный свой какой-то, и все. А дальше уже там расходы как тебе хочется. То есть просто начни с самого себя.
Хороший совет.
Потом можешь не считать даже, сколько ты потратил. Плевать уж, ты уже отложил все.
Согласен, да, правда, в этом больше суеты. Спасибо. Дмитрий, сейчас как выглядит ваша система? Система личных финансов.
Она у меня за 10 лет, наверное, по, там, 12, вообще никак не поменялась особо, система личных финансов. У меня также кредитная карта, одна, даже две теперь, ну, две кредитные карты, одна, которая, я, это, по сути, бюджет мой. То есть там по ней лимит ровно такой, который я не хочу больше тратить в месяц на свои базовые нужды. И вторая кредитная карта – это на такие разовые покупки, которые я хочу, там, не знаю, поехать в путешествие, купить себе, там, не знаю, какую-то новую аппаратуру. И вот я этим самым я могу контролировать, сколько я потратил. Потому что если у меня был бы безлимитный, да, там, ну, условно говоря, ты вы тратите там 100 тысяч в месяц, а у вас на карте миллион. То есть вы легко можете залезть куда-нибудь и потратить однажды и 200 тысяч, и 300 тысяч, если не будете это контролировать. Вот. Опять же, скрупулезно считать каждый расход свой, там, потратил сегодня на обед, там, 500 рублей, запиши. Это, знаете, это можно делать, когда у вас очень много свободного времени, и вы прямо такой, или там в первую неделю, пока вы там заряженной энергией и считать свои расходы. Пройдет там неделя, 2-3, месяц, и в какой-то момент вы устанете, надоест, уже не будете только окрыленные этим подсчетами и так далее. Поэтому лучше всего, говорю, лимиты ставьте себе, прям по карте. Вот, и уперлись лимит, все, отдыхаем, ну какой-то. И вот так это помогает мне действительно 10 лет спокойно держать, ну, плюс-минус где-то бюджет в норме, и это позволяет мне продолжать, как я сказал, накапливать капитал. Потому что есть пример, вот еще очень хороший пример моего хорошего друга Дениса Стукалина. При том, что он зарабатывает тоже вполне хорошие деньги, он тратил практически все, что зарабатывал. То есть там, то есть сколько бы он ни заработал, практически все он потратит. И заработает он там 200 тысяч в месяц, он потратит 200. Заработает 500 000, он, ну, 400 тысяч точно потратит. То есть, и почему такое происходит? Это происходит потому, что у него просто нету цели накопления какого-то капитала. То есть он хочет жить в удовольствии. Вот, сегодня есть 400 тысяч, надо удовольствие, значит, на 400 тысяч получить. А завтра будет на 100. Ну, погорюю, значит, на 100 тысяч удовольствия. Вот это очень важный момент, и когда пройдет 5-7 лет, или уже прошли, да, 5-7 лет, капитал, там, допустим, у меня один, у него там другой совершенно, и он явно серьезно меньше, чем у меня, хотя мы зарабатывали примерно одинаково. Это очень яркий вот пример, когда человек не ставит цели в накоплении капитала, не ставит цели в расходах каких-то и так далее.
Да, очень наглядная история. Спасибо, что поделились. Но при этом вы говорите две кредитные карты, да? Люди, которые нас слушают, они скажут, ну, кредитные карты – это же главный враг личных финансов. Как так? Для этого требуется какая-то особая осознанность, чтобы их использовать.
И туда потратить это все дело. Для меня кредитная карта как инструмент того, что кредитные карты, они же часто обладают свойствами, которые не обладают дебетовой картой. Например, свойства каких-то накопления баллов. Да, вот у меня там, допустим, в Тинькофф был Тинькофф All Airlines. Она позволяла мне, в принципе, пару раз в год на накопленные баллы летать куда-либо, да, там, и даже с семьей целой. Потому что там каждый потраченный с кредитной карты там, рубль, он превращался условно в какой-то балл. И в конце концов, да, я где-то 1120-150 минимум, наверное, так последние годы, а то, может, и по 200, компенсировал этими баллами. То есть, да, очень удобно. И до сих пор продолжаю, то есть я стараюсь, чтобы у меня были какие-то кабрейдинговые кредитные карты с милями и так далее. Это очень-очень удобно. Плюс, как я сказал, там есть лимиты, то есть ты просто в лимит влетишь, да, и все. И если ты захочешь потратить больше, уже не сможешь ее потратить. И это хорошее напоминание, что пора остановиться, как минимум. Потому что я тоже бывает, знаете, не смотрю, сколько у меня осталось как бы, на карте денег, я там что-то трачу, потом бамс. И это редко случается, но случается, тогда я такой, опс, да, все, пора заканчивать. И там использую резервную карту, чтобы, ну, какие-то текущие затраты покрыть и в следующем месяце поуменьшить этот пыл.
Это, да, свидетельство хорошей финансовой дисциплины и в том числе, наверное, еще умение уложиться в льготный период. Но если говорить о кредитах, когда ты их точно берешь и понимаешь, что придется платить процент, вот такие вещи, как вы к ним относитесь?
Я очень мало брал кредитов на какие-то бытовые такие нужды, не считая там покупки недвижимости, потому что это, ну, очень плохо, потому что обычно на покупку каких-то бытовых вещей очень высокие процентные ставки. То есть ты хочешь какой-то товар, да, то есть кредит для этого берешь, особенно банковский, он там часто по 20, 30, 50, у Тинькова в свое время даже 70% был. Ну, это может быть один раз прикольно взять, да, то есть ты получаешь какую-то вещь, но если вы, ну, не зададите вопросом о том, что это на самом деле ухудшает ваше финансовое состояние. Да, вы получили какой-то мобильный телефон, да, но вы переплатили 1020 за него, плюс он еще потерял в стоимости, пока вы его платили, еще 1020-30. Итого вы просто на этой сделке потеряли 50 тысяч рублей. Я хочу просто, когда вы считаете вот эту математику, становится обидно, потому что посчитайте, сколько вам нужно поработать на эти 50 тысяч рублей. И ты понимаешь, что, блин, а зачем я вообще этим занимался? Зачем вот это все? То есть... Вот для чего. То есть кредит, когда он как Киосаки же, да, классический, есть хороший кредит, плохой кредит, да, то есть там все это описано. Uh-huh. То есть вот это плохой кредит, когда вы берете вещи на те, которые еще и теряют стоимости. То есть кредит можно брать, на мой взгляд, ну, когда совсем безвыходная ситуация, да, там надо лечить кого-то, да, еще что-то. То есть когда действительно кредит спасает. вот, от кого-то или от чего-то. И второй момент, кредит надо брать тогда, когда эти кредитные деньги принесут какой-то в будущем, возможно, больший доход. То есть вы купили ипотеку, взяли дом, он там вырос в цене через 2-3 года на 20-30%, да, это хороший кредит, к примеру. Или вы там счастливо живете, ну, это такой действительно дом, который счастье приносит и так далее. Это, вот, на мой взгляд, те вещи, которые можно кредит брать, но не на мелкие бытовые нужды и так далее.
А как на начальном этапе, когда человек только решил заниматься личными финансами, быть с импульсивными покупками, когда вот вроде бы, ну, очень хочется, и настроение поправит, и, может быть, вообще вещь полезная, а из бюджета выбьюсь. Как вообще вы относитесь к импульсивным покупкам?
У меня такое тоже происходит, как, наверное, у любого человека, когда ты хочешь что-то, о, какая-нибудь классная штучка вышла, да, там, хочешь купить, не знаю, там, может, у женщины такая сумочка, у мужчин там какой-то новый гаджет, еще что-то. Я обычно применяю простую технику, не могу сказать, что я какой-то коуч по личным финансам, да, но по своему опыту я понял, что когда что-то хочется, в принципе, поверьте мне, я могу, наверное, купить, ну, все, что вот сейчас из техники происходит, там, может быть, кроме самых дорогих автомобилей, Lamborghini и так далее, хотя это тоже можно, но суть в том, что, в принципе, любой телефон, любой компьютер, любое путешествие, все можно, вот, ну, я могу сейчас даже с этой кредитной картой взять, купить, и мне привезут уже завтра это все. Но я всегда говорю себе, окей, если я это куплю, мне это принесет счастье, сколько я буду баловаться с этой игрушкой? Да, день-два, потом она доест, а деньги-то потрачены, это первое. Поэтому давай ты, да, прежде чем импульсивную покупку сделать вот эту, я даю себе время. По-разному всегда, но это, допустим, неделя, две или иногда даже месяц. То есть чем крупнее покупка, тем дольше я могу подумать о ней, а нужна ли она мне в жизни вообще. И вот обычно, когда ты говоришь, так, давай подождем, вот там 3-5 дней, и через 3-5 дней, если ты поймешь, что она действительно тебе нужна, ты приведешь доводы, почему это необходимо, тогда покупай. И обычно я реально хожу, могу даже и несколько месяцев ходить, прежде чем что-то купить. И через несколько месяцев понимаю, да, все-таки, скорее всего, это надо купить. И покупаю, только так. Или иногда говорю, да нет, правильно, зачем вообще это думал? Вот я недавно, реальный пример, у меня есть телефон iPhone и есть телефон Android. Android мне нужен для того, чтобы работать с приложениями ряда российских там, банков и так далее, потому что на iPhone их не поставят теперь. И вот у меня есть старый Samsung, и я думаю, ему уже 4 года, может обновиться, он там вышел новый там Samsung, Xiaomi, такой, знаете, который раскладной, который раскладывается на два экрана. Ну, это же там, я люблю гаджеты, там, так, новые технологии и так далее. То можешь его купить, посмотрел стоимость, но он стоит порядка где-то на, от $1000 и выше, там они идут, 1000-1500 долларов. Думаю, можешь купить, но уж раз в 4 года-то, да, такие вещи покупают, новые технологии. И вот реально ходил месяц, там слюной брыжил на все эти телефоны, смотрел на YouTube кучу обзоров. И, в принципе, думаю, ну, это же классная вещь, да, два экрана сразу открываешь, а как раскладушка, да, у тебя два экрана. Блин, я люблю гаджеты. И вот месяц ходил. В итоге вот сейчас полетел в Таиланд, думаю, возьму с собой вот только андроидовский телефон и только с ним буду работать неделю. И пойму вообще, как бы стоит и не стоит. Через неделю, поработав только на андроиде, я прилетел, понял, что андроид мне совсем не нравится. А тем более тратить деньги, как бы сейчас, да, там $1500 на обновление, пусть оно и крутое, и классно, но поиграюсь, я понял, что я 3 дня с этим, да, экраном. И что дальше? А 1500-то улетели уже. И вот это тот момент, когда я долго тянул, потому что не был на 100% уверен, что это нужно. То есть вот эта импульсивная покупка на эмоциях. Вот сейчас, по крайней мере, победил разум, который сказал, Дим, тебе это не нужно. Да, у тебя есть вот старый этот Samsung. Вот пока как бы ты, он удовлетворяет твои потребности в посмотреть там котировки, да, зайти в открытие брокера или там еще куда-то. Да, я говорю, ты еще чем-то пользуешься? Ну, почти нет. Ну и нафиг. Простите, что так долго. Да, ну.
Нет, отличная история, очень наглядная. И сразу хочется спросить, а это как-то воспитывается в себе? Или это то, с чем человек, в принципе, родился, жил, и просто потом нашел такие инструменты, лайфхаки, которые его натуре подходят? Или можно в себе это воспитать? Противодействие импульсивным покупкам, осознанное отношение к финансам?
Это очень такой хороший момент. Но я думаю, это зависит от уже общей осознанности вас как человека. То есть, насколько вы сами понимаете. Даже нельзя сказать, что я какой-то сильно осознанный. У меня, знаете, на часах постоянно появляется уведомление. Минутка осознанности. Не знаю, у кого Apple Watch есть, кто яблочный раб, такая появляется штука. И я всегда ее скип, да, то есть пропускаю. То есть, какая минутка осознанности? Тут надо работать. То есть, и это хорошая вещь, на самом деле, медитация, да. Но я думаю, вот что я вот услышал, знаете, такой есть Рэй Далио, да, такой известный финансист как раз, пускай давайте из нашей темы возьму пример. А вот тут буквально на днях смотрел с ним интервью, и он сказал, что очень классная вещь – это медитации. И если их практиковать ну, на регулярной основе в течение какого-то периода, ну, такого небольшого, то вы очень хорошо начинаете постепенно контролировать обстоятельства вокруг вас, эмоции, и вот осознанность появляется очень хорошая. Я, честно говоря, медитацией не так давно занялся, но могу сказать, что действительно фокус, то есть ты можешь действительно, если тебе очень что-то хочется, потратить деньги срочно, ты можешь в моменте просто эти эмоции отрубить, и сфокусироваться на чем-то другом, и забыть вообще, что ты хотел на что-то потратить деньги. Поэтому медитация, мне кажется, она не только поможет в нашей конкретной вещи, но она в целом в жизни поможет вам.
Поддержу, регулярно практикую на протяжении 2 лет, и могу присоединиться к словам Дмитрия. Дорогие слушатели, медитируйте. Если понравится, то и пользу в этом найдете обязательно. В гостях у Бриф был Дмитрий Черемушкин, профессиональный трейдер с многолетним опытом, автор канала The Wall Street Pro. Дмитрий, спасибо за разговор, было очень интересно.
Спасибо, что пригласили, и надеюсь, вам понравилось.
Понравилось. Всем, кому тоже понравилось, ставьте лайки, пишите ваши благодарные комментарии, слушайте Бриф, подписывайтесь на нас на всех стриминговых платформах. Меня зовут Сергей Чернов. Отличного настроения и пока.